Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торс. На следующей неделе очередная годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз, немедля превратившего государственного друга СССР, гитлеровский рейх, в заклятого врага, а начавшуюся войну в Великую Отечественную. После недавнего отмечания 65-летия ее завершения она, казалось бы, уже у всех в зубах навязла. Заново и в который уже раз были прокручены все советские фильмы о ней. Отсняты и показаны новые, один из которых даже подавался как «Великий о великой». По экранам страны вновь протопали армии киностатистов, количеством вполне сопоставимые с теми, что брали в 45-м Берлин. В 100-тысячный раз произнесено было заклинание, что никто не забыт и ничто не забыто. А ветеранам, которых остается в живых все меньше, наобещано было еще больше, чем раньше. В который раз уже были выпущены на продажу и в бесплатную раздачу десятки миллионов георгиевских ленточек, общая длина которых приблизилась к протяженности советско-германского фронта в июне 41-го. Причем эту компоненту боевых орденов и медалей использовали как универсальную добавку к юбилейной повседневности, как украшение этикеток на бутылках водки и ценниках, как бантики на собаках, элемент декорации витрин, стриптиз-клубов и даже туалетных кабинок. Кажется, все изрядно устали от этого праздничного безумия и безвкусицы. И от ожесточенного обсуждения проблем истории нацистско-советской войны тоже. Но юбилей завершен, остатки ленточек припрятаны до следующего, а проблемы остались. Часть из них связана с началом войны и, в свою очередь, с сохраняющейся засекреченностью этого и других кусков военной истории. Именно с этого я начал свою беседу с московским историком Сергеем Кудряшовым, шеф-редактором Вестника архива президента Российской Федерации, в котором к 65-летию Победы появилась очередная порция рассекреченных сталинских документов о войне. Сергей, а почему вообще их до сих пор держат засекреченными? И как вы считаете, когда их рассекретят, наконец, как это изменит наши знания о войне?
Я думаю, что те документы, которые будут в ближайшее время рассекречены, и, по-видимому, это будет уже последний пласт, они существенно не изменят наших представлений. Они их дополнят в каких-то деталях, сделают картину, знаете, более пестрой, многокрасочной. Но найти каких-то, знаете, вот уникальных документов, которые скажут, ах, вот как оно было, вот оно что, я думаю, уже не придется. Я вот внимательно всегда смотрел и пытался понять, почему такое большое количество документов до сих пор считается секретным. И для себя я вот вывел только одну формулу и один более-менее точный ответ. Мне кажется, что во все времена и советской власти, и вот сейчас, те люди, которые занимаются рассекречением, когда они видят, как власть относилась к собственному населению, они приходят в тихий ужас и считают, что лучше это пока не рассекречивать. То есть жестокость власти по отношению к своим, мне кажется, главная причина того, что многие документы до сих пор не рассекречены. Вот именно, вот, знаете, вот такая вот безжалостность, не только к врагу, но к собственному населению. И это касается и потерь, и наказывать, не наказывать, расстреливать, не расстреливать. В общем, всего комплекса проблем.
Сергей, я внимательно посмотрел последнюю порцию рассекреченных и изданных вами документов Сталина, связанных с первыми днями и месяцами войны. Понятно, большинство их посвящено военным операциям, техническим аспектам войны, эвакуации, транспортным проблемам и тому подобное. Гораздо меньше связано с тем, что принято ныне именовать человеческим фактором. Я вспоминаю недавнюю беседу свою с питерским историком Кириллом Александровым, сказавшим про Сталина. Он был хорошо информирован о положении дел, но человеческий фактор недооценивал. Сталинские решения первых дней войны в этой сфере мне непонятны. Ну вот, к примеру, менее чем через месяц после начала войны, 16 июля, указ о введении в армии института военных комиссаров. Каков смысл? Что стояло за этим?
Для меня это до сих пор тайна. Вот я историк, я много раз занимаюсь, много раз читал про это и занимался этим вопросом. Вы знаете, мотивация не всегда ясна. Она мне понятна, что когда этот пост вводится, как бы это дополнительный контроль. Но в советское время, при Сталине, опять же, военные комиссары этот пост трижды выводился и трижды отменялся. И каждый раз находилось какое-то обоснование. И, в принципе, суть всегда была в одном, что они помогают контролировать армию, помогают руководить. Это когда вводился этот пост, а когда отменялся, что они мешают единоначалию. Понимаете? Это, конечно, по-своему даже анекдотично. И можно смело сказать, что советская власть при Сталине и лично Сталин не имели ясной позиции по вопросу о комиссарах. Не имели. Но во время войны, вот в тот период, когда вводилось в начале войны, считалось, что комиссары помогут лучше контролировать ситуацию. Но опять же, ведь настроения какие были в Москве, что вот они там бегут, они не знают, что делать, там армия плохо сражается, вот мы введем пост комиссаров, будем лучше контролировать. Но, по сути, неразбериха в армии летом 41-го года была связана с тем, что командование в Москве не обладало реальной информацией о том, что происходит. Оно не могло принять конкретные действия, оно боялось отступать. А если армия не в состоянии использовать такой маневр, как отступление, конечно, она будет попадать в окружение, если она не готова отражать наступление немецкой армии. Поэтому, в общем, вы знаете, это тот вопрос, который, наверное, надо специально проводить исследование.
А вот еще один документ, связанный с человеческим фактором. Знаменитый теперь приказ Ставки Верховного Главного Командования номер 227 от 16 августа 1941 года. Трусов и дезертиров уничтожать, членов их семей арестовывать, тех, кто сдается в плен, уничтожать всеми средствами и так далее. Цель ясна – консолидация посредством террора. Но для эффективного ее достижения необходимо оглашение террористической угрозы, а этого нет. Указ без права публикации. Почему?
Вы знаете, дело в том, что надо отдать должное этой сталинской власти, как бы мы к ней не относились, но очень умело она управляла обществом в смысле направления вот ожиданий, пропаганды своих действий, контроля за обществом. И несмотря на то, что власть была довольно жестокой и не щадила никого, было ясное понимание, что жестокие приказы не должны публиковаться, не должны доводиться до широкой общественности. То есть их могли зачитать перед строем, но в открытую печать это не попадало. Опять же, чтобы вот как бы не будоражить. Но с одной стороны, это понятно нам сейчас, но с другой стороны, эти же люди, простые люди, они в повседневной жизни сталкивались с подобного рода приказами практически везде, потому что военное положение было введено повсеместное, наказания были очень суровые. И интересно, что со временем, вот я специально даже проводил такое мини-исследование, я спрашивал разных ветеранов, как они относились, допустим, вот к этому приказу августа 41 года, или, например, еще, мне кажется, более жестокому приказу номер 227 июльскому 42-го года. По тому приказу вообще просто легализовывали штрафные роты и вводилась казнь через повешение на фронте. Об этом мало кто знает, что собственных солдат могли повесить. Так удивительно, что многие ветераны, им зачитали это перед строем, они не запомнили вот этой вот жестоких формулировок. Они помнили только, что это было что-то вот очень важное, серьезное, но что за этим скрывалось, им было непонятно. И поэтому до сих пор и у нас и в прессе, и в телевидении можно услышать вот какой вот важный приказ. А по сути, когда мы опять сейчас уже смотрим на все в комплексе, мы понимаем, что за многими этими приказами стоит неуверенность власти, неумение управлять, паника власти. Ведь, например, мы уже сейчас знаем немецкие документы. Ведь многие задачи, которые ставила германская армия перед собой, не были выполнены. А уж если говорить о лете 42-го года, это наступление весенне-осеннее вермахта на юге страны, оно не достигло своих результатов. И немцы открыто писали, что Красная армия сражалась очень хорошо, геройски, и вдруг Сталин этим приказом ударил по армии. То есть паникеры, они, в общем-то, были, как ни странно, не в армии, они сидели в Москве, в тылу. И это было в том числе и высшее руководство.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. О начале германо-советской войны, очередную годовщину, которую мы отметим на следующей неделе, мы беседуем с сотрудником Германского исторического института в Москве Сергеем Кудряшовым, шеф-редактором «Вестника архива президента Российской Федерации», в котором к 65-летию Победы появилась очередная порция свежерассекреченных сталинских документов о войне. Мы уже говорили о знаменитом террористическом приказе номер 227, направленном на предотвращение сдачи красноармейцев в плен и их переходов на сторону противника. Меры в нем предусматривались драконовские. Ну а эффективность их? Смотрите, к концу 41-го года в плену у немцев находилось 3,6 миллиона военнослужащих Красной Армии. Количество перебежчиков первых месяцев войны неизвестно, просто потому, что немецкая статистика в 41-м не выделяла их отдельной строкой из числа пленников. Но вот упомянутый мной Кирилл Александров считает, что перебежчиков в 41-м было около 200 тысяч.
Ну, вы знаете, что касается перебежчиков, точную цифру мы все равно не сможем сказать, потому что они по-разному фиксировались. Но военнопленные, да, я думаю, что вот это не было смысла фальсифицировать немцам эту статистику, что где-то речь идет, наверное, о 3,5 миллионах, может, чуть меньше. Кстати, с учетом боевых потерь убитыми Красной Армии, мы получим колоссальную, в общем-то, цифру, наверное, в районе 8-9 миллионов человек вместе с пленными. Это как раз превышает всю численность Красной Армии. То есть, если посмотреть на это с другой стороны и почитать план Барбаросса, когда они говорили, что нам главное разбить в первые месяцы всю Красную Армию, то, как ни странно, вроде бы как немцы задачу выполнили, а война продолжается. То есть они не учли самое главное. Они не учли мобилизационные способности Красной Армии. А вот что касается такого количества пленных, то в первую очередь виновато высшее советское руководство. Потому что Сталин считал себя очень грамотным в военном отношении. Он все, что он все понимает, он знает, как надо воевать. Но он запретил фактически один из главных маневров во время войны – это грамотное отступление. Ему же хотелось, чтобы защищали каждую пять земли. Что если они отступают, то это значит, какие-то враги завелись. Таким образом, фактически, как ни печально, просто поставляли солдат в немецкий плен.
Ну, я думаю, это только одна сторона дела. Опубликованные ныне материалы особых отделов ОГПУ, ГГБ, НКВД, сводок политуправления РКК и окружных прокуратур о разговорах и настроениях в армии накануне войны свидетельствуют, что обвал 41-го года с пленением красноармейцев связан и с морально-политическим состоянием армии, пережившей и чистки своего состава, и эпоху большого террора. Вот несколько примеров такого рода записей.
Если бы удалось перейти на сторону фашистов, то тогда я совместно с фашистами нагнал бы страху советской власти. Если начнется война с фашистами, то в тылу в РККА вспыхнет восстание против соввласти. Красноармеец Чаплин, КВО, зима 1936-1937 годов. Из колхозников хозяйство распродано за неуплату налогов. Арестован.
Дайте мне патроны, я перестреляю всех коммунистов и комсомольцев. Красноармеец Баранов, КВО, август 1937-го. Арестован.
Совласть нарочно вывозила хлеб за границу для того, чтобы крестьяне умирали бы с голода или шли в колхозы. Красноармеец Тавкалин, КВО, август 1937 года.
Партия запретила существование не только каких-либо других партий и организаций, но она уничтожила все возможности рабочему и крестьянину высказываться. Крестьянин, видя эту грабиловку, недоволен существующим строем. Из дневника, изъятого при аресте красноармейца 168-го артиллерийского полка Азорина, КВО, в сентябре 1937 года.
Партия и правительство насильно загнали крестьян в колхозы, разорили крестьянство. В 1933 году в связи с коллективизацией умерло много крестьян от голода. Коллективы довели их до голода и смерти. Красноармеец Дедимов, КВО, осень 1937 года, арестован.
Скажите, Сергей, как оценивалась советским руководством информация такого рода?
Вы знаете, здесь, конечно, опять же, к сожалению, точной статистики у нас нет. Общее количество нам сложно посчитать, кто там кого критиковал и как они относились к советской армии, имеются солдаты и красноармейцы или офицеры. Но определенно можно говорить, что армия – это живой организм, это средство страны. И вы там найдете любые оттенки черного, красного, белого цвета, то есть какого хотите. И эти люди приходили с разных регионов, там были дети пострадавших в репрессиях, там были люди, кстати, мобилизованные на новых территориях, это и Белоруссия, и Украина, и Прибалтика. Поэтому думать о том, что они вам дадут какую-то, да, единую картину там послушания и бравого поведения, очень сложно. Те документы, которые мы видим, они говорят о том, что меры принимались безотлагательно. И очень часто одного такого сообщения было достаточно, чтобы красноармейца арестовали. К сожалению, общей сводной статистики об количестве арестованных вот у нас пока еще нет, потому что данные военных трибуналов, они, к сожалению, еще закрыты. Но в целом, из того, что мы видим по другим архивам, уже открытым, видно, что речь идет, допустим, о десятках тысяч человек, но никак не о миллионах. Поэтому, когда мы говорим вот о миллионах, то все-таки речь идет о более таких глобальных вещах, чем там просто недовольство какими-то конкретными действиями советской армии. Здесь речь идет все-таки больше о том, как развивались события на Восточном фронте, на советско-германской границе, чем вот о каких-то, вы знаете, вот взаимоотношениях с режимом. Это вот мое личное мнение.
Ну а кроме того, конечно, и последствия чисток комсостава Красной Армии.
Ну, это колоссальнейший удар. Все предвоенные чистки, которые проходили, чистка вообще такое слово, может, не совсем правильно, это реально уничтожение командного состава. Это колоссальнейший удар, потому что армия была обезглавлена, это действительно. Это не хватало высшего командного состава, среднего командного состава. И когда у вас этих людей изъяли из армии, то те, кто их заменил, они не могли и боялись брать на себя ответственность. А когда командир боится брать на себя ответственность, он не в состоянии выполнять оперативно приказы, которые ему дают. Это, конечно, колоссальный удар. И за это несет ответственность непосредственно Сталин и высшее руководство Коммунистической партии.
А вы не находите, что таким образом вы представляете нам Сталина каким-то политическим самоубийцей, не понимающим, что он наносит ущерб собственной власти?
Вот историки уже довольно много знают про, скажем так, репрессивные волны 30-х годов, да? Так можно смело сказать, что значительная часть этих репрессий вышла из-под контроля высших органов власти. То есть была дана команда, волна пошла, и вы знаете, они не могли ее, они думали, что они так будут манипулировать, и все будет правильно, и что Сталин всегда будет знать, как что это остановить, а волна пошла, и на местах было много-много маленьких Сталинов, которые готовы были бежать впереди паровоза. Поэтому частично и даже во многих случаях, прямо можно сказать, репрессивная волна вышла из-под контроля высших органов государственной власти, включая Политбюро и лично Сталина. С другой стороны, вы абсолютно правы, Сталин не самоубийца. Что же ему уничтожать, понимаете, само государство и себя? Но ему казалось, что он, знаете, он обладает уникальной методологией, что он понимает вот основы чего-то такого, ну, назовем это условно марксизмом, да, что он понимает, как весь мир развивается, он все ясно знает, он все просчитал, он как бы вот как шахматную партию играет эту жизнь, эту политику, враги, друзья, как он будет действовать. И вдруг такой провал, понимаете, и с Гитлером, и с войной. Конечно, играя эту партию, он думал, что у него, во-первых, понимаете, белый, у него много лишних фигур, это так я говорю образно, а ему казалось, что ресурсы у него колоссальные, и они безграничны. И вот сейчас, когда мы уже рассекретили эти документы, видно, что с началом войны, когда такие колоссальные потери понесла и Красная Армия, и все государство, вдруг видно, что высшее руководство страны, включая Сталина, осознало, что ресурсы-то ограничены. И в первую очередь людские ресурсы. И если вы внимательно посмотрите на те сводки, которые к Сталину постоянно приносят, виден страх высшего руководства, что может не хватить людей для войны, для победы. Отсюда, кстати, меняется политика. Она становится чуть менее репрессивной, не наказывают. И, например, там, когда Берия предлагает посадить, арестовать генерала за то, что они говорят ПВЧ в открытую, да, не шифруя свои разговоры, Берия говорит арестовать, а Сталин пишет, арестовывать нельзя, Почему? Он же не великий гуманист, казалось бы, да, это в рамках его политики. А нельзя арестовывать, потому что людей уже нет, и он это знает. И к нему эта информация постоянно поступает. Поэтому, конечно, противоречие определенно сохраняется, но сейчас мы уже точнее видим эти нюансы. Мы чувствуем кого-то и понимаем, как Сталин принимал решение.
Сергей, приближается очередная годовщина начала войны, и конец нашей передачи тоже приближается. Последний вопрос на сегодня. Из тех рассекреченных документов, что вы опубликовали в последнее время, что на вас лично производит наибольшее впечатление?
Я думаю, из тех документов, которые стали доступны в последнее время, ну, скажем, год-два по 41-му году, наиболее сильное впечатление производят документы, которые показывают определенную растерянность высшей государственной власти и лично Сталина в мае-июне 41-го года. Он не знает, какое решение принять. Он явно растерян, он придумал какой-то заговор и думает, что этот заговор вот даст какие-то результаты там западных стран и так далее. Он совершенно не понимал и не контролировал этот процесс. И видно, что он растерян. А с другой стороны, те документы, которые появляются уже после нападения Германии, и вот рассекречены те документы, которые показывают, что происходило после 22 июня, они очень четко нам показывают, с одной стороны, колоссальные потери, то, что, знаете, мы всегда об этом говорили, но вот эта рутинность цифр с многими нулями, это страшно. Это, конечно, поражает. И, пожалуй, во всем этом, при таких потерях, когда ты видишь документы, которые показывают, что миллионы людей хотят бороться, хотят драться, не хотят сдаваться, вот это вот какая-то несгибаемость, знаете, населения, моральная и духовная, она, конечно, тоже удивляет, потому что при таком тяжелом и суровом злом режиме понимать, что надо бороться с врагом, это удивляет меня. Я должен сказать, что, знаете, я преклоняюсь перед многими людьми того времени, которые вот могли наступить на свои обиды и пойти воевать.
«Разница во времени». Снова о войне мы беседовали сегодня с сотрудником Германского исторического института в Москве, шеф-редактором Вестника архива президента Российской Федерации Сергеем Кудряшовым, продюсер передачи Юлия Голубева, автор и ведущий Владимир Тольц.
«Свобода в клубах». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».